Братья, я прочитаю из послания к евреям 11 главы. Буду читать первое предложение 16 стиха. Но они стремились к лучшему. О ком это я прочитал? Братья, вся 11 глава – это одна из известных глав в Библии. Эта глава начинается текстом «Вера же есть осуществление ожидаемого и верность в невидимом». Я бы даже сказал, что 11 глава послания к евреям – это глава о верующих. И не просто о верующих. Я знаю одного мальчика, который за верующих так говорит. За одних и других. За одних говорит, это сильно верующий. А это говорит, не сильно верующий. Так вот он наблюдает где-то, все равно дети наблюдают нашу жизнь. Эти так нас могут характеризовать. Сильно верующий или не сильно верующий. Братья, я понимаю, что 11 глава послания к евреям, это глава о сильно верующих. И вот об этих людях написано, но они стремились к лучшему. Братья, нормально ли стремиться к хорошему? Я понимаю, нормально. Ну, скажем, если есть выбор, скажем, иметь жилье похуже или получше, и с одинаковыми затратами, конечно, вероятно, мы будем выбирать то, что получше, то, что похуже. Братья, я понимаю, выбирать то, что похуже, это не признак духовности. Но здесь не написано, что они стремились к хорошему, а написано, они стремились к лучшему. Братья, среди хорошего всегда есть лучшее. Просто не все это лучшее видят. Хорошее мы видим легко, плохое и хорошее мы ориентируемся легко, и легко мы выбираем хорошее. Выбирали, выбираем, я понимаю, что и будем выбирать дальше. Братья, но в данном случае я здесь вот имею в виду и призыв к нам, чтобы на основании этой главы и этого текста, чтобы нам, во-первых, научиться среди хорошего видеть лучшее. Потому что видящий хорошее не всегда видит лучшее. Послание к евреям, первая главе, известный текст. Это когда, простите, Иеремия, есть известный текст в первой главе. Это когда Иеремия видел видение, и Бог спрашивает, Иеремия, что ты видишь? Он говорит, вижу жезл миндального дерева, ты верно видишь. Вот иметь вот это верное видение, чтобы видеть лучшее. Потому что невозможно стремиться к лучшему, если мы его не будем видеть. В послании филиппийцам в первой главе апостол Павел пишет так. «Молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреклонны в день Христов». Обратите внимание, Павел пожелание для этой церкви пишет, «Я молюсь, чтобы и любовь ваша возрастала, и чтобы, познавая лучше, вы были чисты». То есть лучше видеть и лучше познавать, и к лучшему стремиться. Я приведу, братья, некоторые библейские примеры. Первый случай, когда Иисус Христос был в Вифании, в доме Марфы. Написано, Марфа приняла его в дом свой. Это очень известное событие, когда Марфа заботилась о большом угощении, а Мария сидела и слушала. Братья, кто из них поступал хорошо? Ну вот, например, поступала ли хорошо Марфа? Я понимаю, что Марфа поступала хорошо. Хорошо ли поступала Мария? Мы понимаем, что Мария поступала тоже хорошо. Кто из них поступал лучше? Вы знаете, братья, я понимаю, что каждый из нас легко сориентировался, и всегда мы так понимали, что лучше поступала Мария. Но мне представляется, что если бы Христос не сделал оценку этому событию, кто из них поступал лучше, то мы бы терялись в догадках. Многие бы из нас понимали, что Марфа поступала лучше. Но Христос определенно сказал, даже Марфа в недоумении была, как же так, Мария неправильно поступает, и Иисус Христос не реагирует на ее неправильный поступок. Она говорит, учитель, или тебе нужды нет, что Мария одну меня оставила служить? А Христос говорит, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. То есть, братья, в определенных условиях определенные поступки, они будут лучше хороших поступков. И поэтому дай нам Господь, чтобы нам хорошее, не только хорошее видеть, но среди хорошего лучше видеть. И предпочтение всегда давать лучшему. Братья, другое событие в этом же доме, в этом же населенном пункте. Прошло 3 года. Иисус Христос опять был в Вифании. И поступки некоторых были похожи. Написано, что Марфа служила. Лазарь был один из воздержащих. Мария же, приготовивши фунт нардового чистого драгоценного мира, разбила лавастровый сосуд и помазала ноги Иисуса Христа. Братья, хорошо ли поступала Марфа? Мы скажем, хорошо. Марфа в своем обычном образе поведения, Марфа служила. Лазарь был один из возлежащих. Я понимаю, Лазарь поступал, как 3 года назад поступала Мария. Он был один из возлежащих. Возможно, здесь тоже была беседа. Мария теперь, она не просто слушает. Она разбила драгоценный сосуд с миром и помазала Иисуса Христа. Братья, для чего я привожу именно этот пример? Потому что даже ученики не сориентировались, кто поступает лучше. Обратите внимание, как рассуждают ученики. Ученики рассуждают между собой и говорят, не лучше ли было бы это миро продать и раздать нищим? Здесь применяется то же самое слово, которое вначале мы прочитали. Не лучше ли было бы это миро продать и раздать нищим? Ну и точно, кажется, это было бы разумно продать и раздать нищим, чтобы охватить сразу многих людей. Так рассуждал, братья, не только Иуда. Один из евангелистов говорит, что так рассуждали и все ученики. Братья, но оценка Иисуса Христа и здесь решает споры вокруг этой ситуации. Что Мария, она опять видела, что лучше, и она поступила как лучше. Я еще приведу один пример из Ветхого Завета. Неемия. Неемия находится в Сузах, в престольном городе. Его жизнь вполне устроенная. Он имеет жилье, у него семья, у него работа. Написано, я был виночерпием у царя. И вот приходят люди из Иудеи. Ну, по-нашему, братья, это беженцы. Люди, покинувшие разрушенную, разоренную страну, в поисках лучшей жизни, они пришли в Сузы, в престольный город. Неемия встречается со своими единоплеменниками, и он интересуется, как там дело обстоит у него на родине. Ему сообщают, что народ в великом уничижении, город разрушенный, стена города разрушена, и ворота его сожжены огнем. Встревожило сердце Неемии. Он печален был 10 дней и плакал, и постился, и молился пред Богом Небесным, и исповедовался в грехах своих и в грехах своих отцов. Братья, и Бог начал действовать. Кстати, я здесь просто одну попутную мысль скажу, что часто Бог действует тогда, когда мы очищаемся. Пока мы не очищаемся, Бог не действует. Когда Неемия начал очищаться, Бог начал действовать. Однажды он подает вино царю, и царь смотрит, что лицо у Неемии печальное. Неемия, почему у тебя печальное лицо? Неемия испугался, он не хочет говорить, царь не унимается, он допытывается, почему у Неемии печальное лицо. Неемия помолился и признался, что его родной народ в великом уничижении, его родной город в разорении, и стена города разрушена, и ворота его сожжены огнем. Итак, что ты хочешь? Немия просит царя, чтобы царь его отпустил. Царь спрашивает, на какой срок, на какой-то срок. Немия обещает вернуться, и царь его отпускает. Братья, и вот я представляю такую картину. Немия идет в Иерусалим. Скажите, это разумно? Кажется, нет. Навстречу идут люди, которые покидают разрушенную страну в поисках лучшей жизни. Они встречают Неемию, спрашивают: Неемия, ты куда идешь? А он идет туда, откуда люди уходят. Почему он туда идет? Братья, на этом этапе своей жизни, когда Неемия прошел очищение, братья, Бог ему сейчас показал, что такое лучшее. И он избирает лучшее. Он идет туда, откуда люди уходят. И Бог его благословил. Братья, Неемия занялся работой, которую никогда не делал до сих пор. Неемия был виночерпием, он не был строитель, он не был архитектор, он не был, скажем, не имел опыт строительной работы. Он взялся за дело, которое не знал. Возникали различные препятствия. Были люди, которые пытались силой оружия остановить эту работу. Они насмехались и говорили: жалкие иудеи, что вы делаете? Лисица пробежит, хвостом ударит по вашей стенке, и ваша стенка разрушится. С них смеялись и пытались остановить эту работу. Братья, но Бог был на стороне работающих. Они в одной руке держали оружие, а другой рукой работали. У них были рабы, которые днем работали, а ночью были на страже, и работа продолжалась. И за 52 дня была совершена грандиознейшая работа, потому что Бог был на их стороне. Бог был на стороне Неемии, потому что в этих обстоятельствах он сумел увидеть, что для него сейчас лучшее. Закончилась работа. Жизнь в Иудее начала устраиваться, дело пошло на улучшение, экономика поползла вверх, люди повеселели. Но пришел назначенный срок, и Неемия идет в Сузы. А на встрече, я представляю, братья, ну немножко так вот хочу представить, а на встрече уже потянулись люди в поисках опять хорошей жизни у себя на родине. А Неемия идет им навстречу. Неемия, ты куда идешь? Неемия опять идет не туда, куда идут все. Потому что, братья, Неемия Божий человек, и в своей жизни Бог ему открыл, что для него лучше. И он не только это лучше увидел, но он подобно тем людям, о которых повествует 11 глава послания к Евреям, он стремился к лучшему. Я расскажу, братья, один случай из жизни. Это было в Грузии, когда там произошла война, экономика в стране упала, очень сильно была преступность в городе Тбилиси и по всей Грузии. И массы людей русского происхождения или славянского происхождения покидали эту страну. Массы покидали. В нашей церкви было тогда 120 членов, через короткое время осталось примерно 45 или 50 человек. И вот в это время, когда на улице часто можно было встречать людей с оружием, когда не было света, не было газа, не работали магазины. Я однажды наблюдал такую картину, когда люди с автоматов стреляли чаек с тем, чтобы как-то приготовить себе пищу. И вот в это время приезжает в город Тбилиси американец. Как стало слышно, миссионер. Он приобрел квартиру, купил машину обычную в Жигули. Вот. И многие недоумевали, как же ты в такое время сюда приехал? Ему было 32 года, жене было 30 лет, у них было 2 ребенка. Многие недоумевали, как ты в это время сюда приехал, когда сейчас все отсюда уезжают. Кто-то говорил, миссионерам в таких местах очень много платят в Америке. Кто-то говорил, он долго не выдержит, он скоро уедет, пару месяцев, может быть, продержится. Он начал изучать грузинский язык и ездил в окрестностях Тбилиси и в городе и проповедовал Евангелие. Я, братья, думал точно так, думаю, долго не выдержит. Я в то время там тоже служение определенное совершал в Грузии. Я думал, долго не выдержит. вы знаете, нелегко ему было. Я с ним был лично знаком, кое-какие вещи он рассказывал. Нелегко ему было. Его несколько раз избивали. Зная, что он американец, что у него есть деньги, его несколько раз избивали. Избивали жестоко. Два раза у него отнимали машину. Два раза грабили квартиру. Вы знаете, братья, он упорно занимался своим трудом. Упорно занимался. И те, кто думали, что он скоро уедет, вскоре увидели, что нет, этот человек не такой. Он прожил несколько лет. По-моему, или 7, или 8 лет он прожил в этой местности. А потом он уехал. Когда уже стала устраиваться, экономика стала лучше, военное время прошло, уже жить так уже было не так опасно в этой республике, уже и ночью люди появлялись, появился свет в некоторых местах, стал появляться газ. А потом уехал и он. Я скажу, братья, что несколько церквей образовалось через его труд. Несколько церквей в окрестностях города. Одна церковь образовалась в городе, в этой церкви сейчас около 100 членов. Построили дом молитвы. Я был в этом доме молитвы. Правда, я скажу, по-американски флаги стоят возле кафедры. Один грузинский, один баптистский. И так вот дизайн в этом помещении, так все по-американски. Но в общем-то, братья, я скажу, как этот человек умел, так и делал. Он по-другому не видел, его по-другому не научили. Но у меня о нем сложилось хорошее впечатление, что этот человек любил Бога, и там не из-за зарплаты он там совершал вот эту работу. Братья, я здесь что имею в виду? Что часто вот критериями нашей жизни бывают, ну, бытовая сторона, или, скажем, ну, где-то уют или прочее. Хотя и вы знаете много примеров, и я эти примеры знаю, когда часто люди оставляли уютные обжитые места и ехали туда, где было очень трудно. И многие не понимали, как ты можешь на этот поступок согласиться. Но они стремились к лучшему. Братья, по каким критериям определяется лучшее? Главный критерий определения лучшего – это лучшее всегда связано с небесным. Я бы даже поточнее сказал, лучшее и небесное, в моем понятии, братья, это одно и то же. Можно знак тождества поставить. Лучшее небесное. Написано, но они стремились к лучшему. То есть, союз тость говорит о том, что да, следующее слово это то же, что предыдущее. То есть, к небесному. Лучшее всегда связано с небом. Апостол Павел о себе пишет так. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что знаю, что для меня это несравненно лучше. Братья, несравненно лучше то, что на небе. Апостол Павел определенно в этом видит смысл. Для меня это несравненно лучше. Я помню, нашему маленькому мальчику на день рождения подарили рубашку. Подарили рубашку красивую, очень качество хорошее. И он еще маленький мальчик. И вот он одел эту рубашку, постоял перед зеркалом, посмотрел на себя. Сильно ему понравилось. По выражению лица было видно, очень понравилось. Смотрю, снимает рубашку, складывает аккуратно. Мама спрашивает, а что ты рубашку складываешь? Ты ее не хочешь носить? Он посмотрел и говорит, мама, я эту рубашку на небе буду носить. Вы знаете, это было настолько трогательно, у меня даже слезы появились. Вот так вот мыслит ребенок. Я знаю, что сестры, молодежь, иногда и братья, красиво, хорошо, новые вещи стараются на Новый год, на праздник, там на день рождения или еще куда-то. Дети, на 1 сентября я в школу пойду в этой одежде. Мальчик говорит, я в этой рубашке на небе буду ходить. Братья, вот так вот ребенок мыслит, он даже бытовые вопросы своей жизни, он с небом связывает. Павел говорит, для меня это несравненно лучше. Это человек, который умел жить и мыслить о небе. Я помню, 3 случая, братья, были у нас, когда больной отказался, чтобы совершали молитву об исцелении. И эти все 3 случая, братья, были люди, 2 случая люди были моложе меня. 1 случай человек был пресвитер церкви, чуть постарше, примерно на 5 лет постарше меня. Он объяснял так, братья, я на небо собрался, я уже небом живу, я небом живу. Я, например, не хочу, чтобы я сейчас исцелился, потому что я скоро Иисуса Христа увижу. Этот человек, он очень верит. Этот человек, как я вначале сказал, сильно верующий. Он потом сказал, я же своих верующих всегда учил жить небом и никогда не бояться смерти, потому что мы пойдем туда, в те места, которые Бог для нас приготовил. Лучше это значит небесное. Братья, и следующая моя мысль, это критерий определения лучшее. Лучшее, оно всегда основано на вере. Всегда основано на вере. Потому что физическими глазами не всегда мы можем это лучше увидеть. Написано, верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Я не хочу сейчас догматических вопросов касаться, почему жертва Авеля была лучше, чем Каина. Я думаю, что Каин из того, что он вырастил, возможно, он тоже приносил, старался принести то, что было достаточно высокого качества. Братья, но жертва Авеля была лучше. Она основана была на вере. Написано, верой Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери Фароновой и лучше захотел страдать с народом Божьим. Опять стоит то же самое слово. Лучше захотел страдать с народом Божьим. То есть страдания для него были лучше, чем жить во дворце фараона. Хотя жить во дворце фараона было ли ему хорошо? Конечно, это было хорошо. И человек в его положении, возможно, и Моисей до определенного момента мог рассуждать так, что это Бог обо мне так позаботился, что я во дворце фараона нахожусь. Но наступил момент, когда Моисей увидел что-то лучшее, чем жить во дворце фараона. И это лучше было страдать с народом Божьим. Братья, потому что это лучшее, оно тоже сопряжено было с небесным. Написано, он, видя невидимого, был тверд и взирал на воздаяние. Не на воздаяние, которое здесь на земле он получит, но на воздаяние, которое получит на небе. Братья, наше служение, я вот на этих конференциях уже, сколько-то лет подряд присутствую, иногда слушаю вот так рассказы братьев, и я удивляюсь, какое мужество нужно и какая решительность, чтобы пойти туда трудиться, где совсем нет верующих, где люди никогда не слышали об Иисусе Христе, никогда Евангелие в руках не держали. И кажется, это бесперспективная, как будто бы работа, так вот трудиться там можно и 10, и 20 лет, и люди, уверуют ли они? Братья, я скажу, что если не иметь веры, разве можно сделать такой шаг? Скажем, оставить то место, где ты прожил 20 или 30 лет, и без веры пойти туда, где ты никогда не жил, где нету церкви. Братья, написано, верой Моисей лучше захотел. Он увидел лучше, и он сделал тот шаг, который в его понимании теперь был лучший. Братья, а Бог действует там, где есть вера. Один мальчик раздавал трактаты. И за дня в день раздавал трактаты. А мальчику всего 7 лет. И некоторые, в частности его родители, всерьез это не воспринимали. Он приходил со школы, брал трактаты, ходил по улице и прохожим раздавал трактаты. Вы знаете, однажды в собрании выходит одна старушка кается. И вот она становится на колени и плачет, и сокрушенно кается. А этот мальчик ко мне пробирается, прямо во время молитвы пробирается ко мне, старушка кается, а мальчик подходит и что-то хочет мне сказать. Я начинаю, дядя Коля, эту бабушку я привел. И вы знаете, такой восторг в его словах и глазах, эту бабушку я привел. А я думаю, какой же ты молодец, и за дня в день трактаты раздавал, вот, и не верили, взрослые не верили, что будет результат от этого. Эта бабушка покаялась и в собрание сейчас ходит, и крещение скоро примет. Мальчик маленький, он веровал, и он делал по своей вере, а Бог действовал. Братья, в заключение хочу сказать, написано, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Поэтому Бог не стыдится. Братья, кого не стыдится Бог? Бог не стыдится тех, которые видят лучшее, познают лучшее и стремятся к лучшему. Неоднократно мы в Библии встречаем: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Братья, в этом перечне можно было бы поставить и те имена, о которых повествует 11 глава послания к евреям. Это Авель, это Енох, это Моисей, это Самсон и Ефай и многие другие, которые верою побеждали царство, творили правду. Они видели лучшее, и они стремились к лучшему, и Бог их не стыдится. Братья, зададим вопрос: а мое имя можно было бы поставить в этом перечне людей, которых Бог не стыдится? Я думаю, что если мы тоже стремимся к лучшему, думаю, да, меня тоже Бог не постыдится. Он для меня тоже приготовил город. Я думаю, что все мы видели птиц, которые летят на юг. Братья, можно отличить птицы, которые на юг летят, и которые обычно вот, в повседневном ритме ищут себе пропитание на предстоящий день? Я думаю, легко можно отличить. Птицы, которые ищут себе пропитание, не так вот летают. Вправо-влево, кружат, высматривает, кто мыши высматривает, кто гусеницы или комара отлавливает. Друзья, птицы, которые на юг летят, они вот так вот по одной прямой. По одной прямой. Определенно видно, что у этих птиц есть цель. Апостол Павел говорит: я забываю заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели. Цель в нашей жизни, цель в нашем служении. Бог не стыдится их. Мы сейчас помолимся, братья. Я понимаю, что вот эта конференция здесь не только отчет у нас, не только рассказать, но это и школа тоже. И вот так вот, когда мы слушаем здесь друг друга, здесь мы и учимся правильно жить, правильно трудиться и приносить плоды для Бога. И забывая заднее, стремиться к цели, стремиться к тому, что лучше. Аминь.